Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Приветствую вас, дорогие радиослушатели! В эфире 962-й выпуск программы «Троицкое слово» совместной передачи «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Святая Церковь открывает недели подготовительные к Святому Великому Посту. Нынешнее воскресенье совершается евангельское чтение в неделю о Закхее. Нашу программу откроет проповедь доктора богословия, заслуженного профессора Московской Духовной Академии, преснопамятного протоиерея Сергия Правдолюбова в неделю о Закхее. Затем в эфир выйдет программа «Троицкий патерик». Насельник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и иеромонах Памфил Осокин познакомит вас с житием преподобного Григория Галутвинского, ученика преподобного Сергия Радонежского. Его память Святая Церковь совершает 7 февраля. Слово архимандрита Захарии, насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, на апостольское чтение о мирских пристрастиях продолжит нашу сегодняшнюю программу. В архивной страничке прозвучит беседа преснопамятного архимандрита Иннокентия Просвирнина о русской культуре, о необходимости знания русской истории. Литературная страничка завершает сегодняшний час. Екатерина Краснобаева продолжает чтение книги монахини Сергии Клименко «Минувшее развертывает свиток».
Thank you. ровно через 4 недели, 4 седмицы наступит заговенье на Великий пост, прощенное воскресенье. Нам дано времени 4 недели. Для чего? Чтобы приготовиться, чтобы душу свою приготовить к подвигам Великого поста. Без подготовки, без тренировки никто ничего не делает. Еще нет полета на Марс, но люди сейчас сидят в железной бочке и пытаются там с ума не сойти и быть натренированными, чтобы почти 2 года там ни с кем не общаться. Они вот это время будут летать туда и обратно. Это очень тяжелое испытание. В церкви испытания гораздо легче, но они тоже необходимы. И вот это подготовительные седмицы начались. Как семинаристы говорили, Закхей полез на дерево. К этому относимся мы довольно странно, но полез он на дерево. А мало кто замечает, что Закхей был чиновник налоговой инспекции, оккупационного правительства, и был ненавидим всеми за свою деятельность, которая была близка к оккупационным властям, Римской империи. И он не только лишь собирал деньги в казну императорскую, но и себе отделял. И вот этот человек, всеми презираемый за свою вот такую непатриотическую деятельность, вдруг в душе своей сохранил желание, я бы сказал, детское желание, увидеть Господа Иисуса Христа. Учитель шел по улице. Зачем это надо было ему? А вот чистота души, особенно с младенческого возраста, сохраняется. Потому что блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Залез на дерево, не постеснялся своего административного положения и достаточно серьезного в обществе такого, что ему не положено залезать на дерево. Залез. И Господь посмотрел на него и сказал, слезай, я к тебе домой приду. И мы дальше помним все, что сказано, что произошел некий переворот в душе Закхея. Переворот от чего? От взирания на лик Господа Иисуса Христа. И он сказал, вот я теперь сделаю, кого обидел, тому отдам и возвращу все, что я сделал нехорошего. Такого не бывает. Но такое, когда Господь рядом бывает, это событие нас всех заставляет подумать, а хотим ли мы увидеть Господа? И мы самую концовку пропускаем мимо ушей. А концовка-то какая? Сегодня была сказана. А это самое главное, когда читается Евангелие, самая последняя строка. «Пришел Господь спасти погибшие». Значит, Он был погибший. Душа была прожженная насквозь. Погибшая. И вот это взывание к нам, разве мы сами не делаем безобразие и не делаем грехи? Закхею погибшее, чадо Божие вдруг обернулось Господу. Помоги, Господи, нам обратить на это внимание и душу свою приготовить к Великому посту. Еще не начиналась постная тревоги, еще не пили покаяние, это будет следующее воскресенье. И вот тут я хочу сказать тем, кто много лет не может избавиться от своих привычек греховных. Эти 4 недели – это самое лучшее время преодолеть свои грехи. Привычки греховные. Если вы не сможете, как если кто-то курит, как маршал Жуков, в один день бросить, так вы убавляете за эти 4 недели понемножку. А на прощенное воскресенье плюньте на последнюю сигарету и скажете, все, больше курить не буду. И другие грехи. Это самое время удобное. Почему? Время нас готовит к покаянию. Нас готовит так, чтобы мы принесли подлинное покаяние. И вот это, о чем я и скорблю очень сильно, и вам не устаю повторять, и тревожит мою душу. 20 лет мы с вами здесь на приходе общаемся, я рассказываю и говорю вам о церковных правилах. Мы должны жить в ритме церковном. Это не только лишь ритм, а это сложнейшая и тончайшая партитура, в которой мы должны быть участниками, а не зрителями. Нам дирижер показывает вступление, мы должны вступить. Мы должны сделать то, что необходимо в партитуре. И вместе со всеми. И вот здесь вот поперек церковного устава люди начинают свое говение, пост, ничего не едят. И поперек церкви начинают причащаться, особенно в прощенное воскресенье. Я повторяюсь несколько раз подряд, специально, чтобы вам это сказать. Зачем вы нарушаете ритм церковной жизни? Эти даны вам недели для размышления, для собрания своих чувств и сил. Следующая неделя будет сплошная, это обычная. А следующая, чтобы вы подкормились и мясо поели, не боясь холестерина. Потому что впереди еще Великий пост, и там никакого холестерина не будет. Поешьте, церковь предлагает. Потом обычно пестрая седмица, среда и пятница уже скоромные. И, наконец, сырная, когда масленица, чтобы вы поели своих блинков. И, набрав сил, вступили в Великий пост. Вот это не совпадает с временем покаяния, покаяния в Великом посту. Вот отложите до Великого поста. Продумайте и хорошо поговорите, и там попаститесь и причаститесь святых Христовых тайн. У кого именины, никаких вопросов нет. У кого день рождения, вопросов нет. Кто уезжает в командировку, почему же вам не причаститься перед этим? Я не говорю, что это всем обязательно. А тем, которые живут в нормальном ритме своей обычной жизни, подумайте об этом. И что еще важно? Вот вчера была память священноисповедника Сергия Касимовского. Он писал своей дочке такие замечательные слова в письме. Бес лукавый что делает? Он боится нападать на человека, который находится внутри церкви. И он пытается отбить от церкви человека, отбить от ритма церковного, и тогда может его поймать и погубить. Ритм церковный не только лишь в постной триводе, но и в неосуждении нашего священноначалия, в понимании того, что очень много искаженной информации нам звучит и мешает. И мы начинаем осуждать с легкостью. Этого делать не надо. Православие мы храним, и никому не уступали православие. Помоги Господи, чтобы у нас не было таких от церкви отпадений даже мысленных. И, наконец, хочу я вспомнить замечательные слова генералиссимуса Суворова Александра Васильевича. Я нигде ни в печати не видел этих слов, хотя 3 года изучал его творчество. Я не нашел этого, но это было устное предание, надо еще поискать. Но мой отец мне рассказывал, что он сам фронтовик, отец мой был, и вот эту мудрость ему на фронте тоже сказали. Представьте себе, даже во время Отечественной войны такие слова были сказаны моему отцу, и сохранилась традиция. Суворов начинал свое служение с самого солдатского простого дела. Не с офицерского, с солдатского. И он щадил своих солдат. Он никогда не бросал их сотнями и тысячами на убиение, на штурм того объекта, который нельзя было взять. Он щадил людей. И как настоящий православный, щадящий своих детей отец, он вот такую заповедь, то есть мудрость, сказал своим солдатам. Мудрость очень странная. Как уцелеть во время военных действий? Интересно. Он должен, генерал, думать так, чтобы, ну-ка, все в атаку, все умирайте, но возьмите город. Нет. Он жалел и думал о каждом человеке. И вот такие фразы запоминайте. Господи Иисусе, вперед несуйся и сзади не отставай. Почему, Господи Иисусе? Фельдмаршал, генералиссимус, говорит, молитву твори во время военных действий. Господи Иисусе, значит, вот опасность, стреляют, ты пошел в атаку, молитву твори, Господи Иисусе Христе, Сын Божий, помилуй меня, и идешь в атаку. И дальше, мудрейшие слова, вперед несуйся, там тебе враги сразу скосят. и сзади не отставай. Там тоже враги могут убить тебя. Заметьте, эти слова я хочу применить к нашей церкви. Вот я хочу лично вот так говорить и причащаться, вот в таком-то ритме. И церковь, она вся вместе, она идет, идет и делает, делает святое, а ты отдельно подвязаешься, индивидуально, без церкви, без всех солдат, которые в церкви являются вот тем, которые борются здесь на земле с грехами. Ты один в стороне, ты сам, твои личные правила. Я не хочу причащаться, я нарушаю церковный ритм. Это очень легко поймать такого человека и уничтожить его для противника. Поэтому эти слова Суворова можно применить к нам, к нашему церковному образу жизни, чтобы молитву творил, вперед не лез, пока в постной тревоге не скажут, куда идти. И сзади не отставай. Внутри церкви едино, органично задевай свое спасение. Вот к чему призывают нас сегодняшние воспоминания о Закхее. И, конечно, мы помним отца Иоанна Крестьянкина, который вчера, пятая годовщина была его кончины. И мы взираем в сторону Печорского монастыря, кланяемся, молимся, вспоминаем. И панихидочку вчера служили, и сегодня мы еще послужим панихиду на нашем заступнике и помощнике, который о нас молился всю жизнь и сейчас молится. Это великое дело, что у нас есть покровительство такого старца. И вот ритм раз в две недели причащаться, это тебе отец Иоанн сказал, а не кто-то придумал. Опытнейший, бывший заключенный, и тот, который знает, что такое, и знает, что говорить. И Ксения блаженная сегодня празднуется, и всех именинниц мы торжественно, можно сказать, поздравляем и радуемся. Ксения по-гречески значит «странная» или «чужестранная». Отсюда ксенофобия. Ксения – это человек, который оправдал свое имя своим странным житием. Заскорбела она, когда муж у нее умер в самых грехах. И она так близко к сердцу приняла, что стала за него каяться, за него приносить молитву, прощение просить у Бога. И всю свою жизнь так изменила. Закхее было достаточно Господу видеть, а Ксения пожалела мужа своего и вместо него подвязалась. Это тоже яркий пример и образец нашей подготовки к великому посту, взирая на таких великих подвижниц. Господи, научи нас жить в ритме церковной жизни вместе со всеми, ни вперед не соваться, ни сзади не отставать, а совершать свое спасение, как предписали многие преподобные отцы, из века в век составляющие дивные богослужения постной тревоги, которая у нас до сих пор в церкви действует. Господи, как Ты сказал, Ты пришел спасти погибшее. Это мы. Не отверзи нас, прости нам наши прегрешения и научи нас хорошо встретить Великий пост. И пока я еще жив, я хотел бы вам побольше рассказать, поподробнее о Великом посте. И поэтому в прошлый раз вы собирались на беседу, замечательно, хорошо слушали. Вот следующая беседа будет во вторник вечером в 6 часов. Это будет продолжение беседы о Великом посте. Мы дошли уже до первой седмицы Великого поста. Мне бы хотелось, пока я жив, побольше рассказать о Великом посте и о Страстной седмице, чтобы не было ничего непонятного, как мудро церковь все это устроила. Кто может прийти, приходите во вторник в 6 часов, чтобы продолжить наши беседы о Великом посте. Господи, помилуй нас и научи покаянию и спасению. Аминь.
Вы слушали слово преснопамятного протоиерея Сергия Правдолюбова, доктора богословия, заслуженного профессора Московской духовной академии в неделю о Закхее. Троицкий Патерик. У нашего микрофона насельник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры иеромонах Памфил Осокин.
житие преподобного Григория Калутвинского. Мужем благовейным, исполненным многих добродетелей, называет Епифаний Премудрый преподобного Григория Галутинского, первого настоятеля подмосковного Старо-Галутвинного монастыря. Преподобный Григорий был одним из учеников игумена земли русской. Происхождение его неясно. Известно, что преподобный Сергий отпустил его по усердной просьбе Дмитрия Донского на должность настоятеля Богоявленского монастыря в Галутвине под Коломной, который великий князь задумал построить в исполнение данного им обета. Преподобный Сергий пешком пришел на облюбованное великим князем место и дал благословение на строительство новой обители. Сначала монастырь, основанный, возможно, в 70-е годы XIV века, был особо жительным, и лишь потом, по примеру обители Пресвятой Троицы, он стал общежительным. В монастыре собралась многочисленная братья. На средства великокняжеской семьи и местных вкладчиков в 90-х годах XIV – начале XV века в обители построили белокаменный Богоявленский собор, что тогда было большой редкостью на Руси. В Троицком монастыре каменный собор возвели только во второй половине 20-х годов XV века. Господь в изобилии подавал обители все потребное, и она процветала. Как величайшая святыня хранила братья аналоиный крест преподобного Сергия, его ризы из простой материи, подаренные новой обители, и его жезл, оставленный в благословении первому игумену. С этим жезлом, по преданию, в 1380 году преподобный Сергий встречал Дмитрия Донского после битвы на Куликовском поле. Обитель была основана на высоком берегу реки Москвы при впадении ее в Оку. Рядом находился брод через Оку, по которому в Московское княжество не только проходили торговые караваны с востока и юга, но и совершали свои набеги ордынцы. Поэтому монастырь, основанный на границе Московской земли, был не только духовным центром, но и стратегически важным форпостом. Через несколько лет после основания Старо-Галутвинного монастыря, как можно полагать по косвенным данным, преподобный Григорий стал коломенским архимандритом. В его ведении находились местные монастыри. Преподобный Григорий, подвигом добрым подвязавшись, совершил течение своей многотрудной жизни и, окруженный любовью и почитанием взращенной им братьи, мирно отошел ко Господу. Предполагаемая дата его кончины – в 1405 году. Преподобный Григорий погребен под алтарем Богоявленского храма Старо-Галутвинного монастыря. Почитание преподобного Григория совершалось в Галутвинской обители, где под спудом почивали его святые мощи. В монастырском храме имелось иконописное изображение преподобного. Было оно и в Свято-Троицкой Сергиевой лавре, где память преподобного Григория почиталась отдельно и в лике радонежских святых. На откосе одного из оконных проемов трапезного храма лавры до сих пор сохраняется фреска с изображением преподобного Григория Галутинского в числе учеников преподобного Сергия. Память преподобного Григория Галутинского совершается 7 февраля по новому стилю. Преподобный отче Григорий, моли Бога о нас.
Вы слушали программу «Троицкий патерик». У микрофона был насельник Свято-Троицкой Сергиевой лавры иеромонах Памфил Осокин. Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию слово насельника Троицы Сергиевой лавры архимандрита Захарии на апостольское чтение.
Сегодня позволительно ничто не должно обладать мною. Всего лишь в этих двух кратких предложениях апостол показал, какое должно быть отношение христианина к миру, к всему, что его окружает, к всему, чем он пользуется. В том месте послания Коринфянам он говорит о том, как это можно достигнуть. Имеющие жен должны быть как не имеющие, покупающие, как не приобретающие, и пользующиеся миром всем, как не пользующиеся, приходит образ мира сего. И еще в другом месте: попечение о плоти не превращайте в похоти. Кто этих слов сразу почувствовал на себе тем, кто, согласно словам Христа, жил в совершенстве, быть совершенным бытием, шли в пустыню, главным делом не было молитва. Вот молитвы они почувствовали и поняли, что человек имеет какое-то пристрастие, пусть даже сама мало, какой-то маленькой вещи, рукоделию, к человеку и прочее, то он никогда не достигнет твердыни чистой молитвы. Молитва как некий тест на проверку, чем не думает душа человека, к чему он имеет какое-то пристрастие. Стоицы очень смиряли себя, старания себя с древнеправцами. Они говорили, что древнеправцы имели жен, детей, какие-то богатства и беседовали с Богом. А мы оставили мир, ушли в пустыню и имеем пристрастие к какой-то ничтожной игле, к рукоделию. Не можем чисто беседовать с Богом. В сатирических книгах есть очень много хороших примеров о том, как старались святые отцы избегать всякого пристрастия. А самым ярким является пример преподобного Досифея. Он нес послушание в больнице. Вот некий боголюбец пожертвовал для нужд больницы нож. Нож был не только удобным и очень красиво отделанным. И преподобный Досифей сразу сказал об этом Авидорофею, что он имеет некое, сказать, пристрастие, желание иметь всегда этот нож. Тот ему сказал: нет, я хочу, чтобы был рабом Христом и рабом ножа. И приказал никогда не трогать его. Настолько тщательно исполнял преподобный Досифей благословение и запрещение своего авы, что даже когда его просто просили подать этот нож для кого-то, он никогда не прикасался к нему. Преподобный Зосима в своих собеседованиях в авторитетом Дорботолюбия рассказывает о неком брате, который имел свой огород, растил там овощи. Пришел к нему некий старец, желая испытать его, стал уничтожать эти овощи. Но брат спрятался, даже не показался ему. Когда остался уже последний, он только выглянул и сказал: если хочешь, оставь его, я приготовлю тебе из него кушанье. Другие уже негативные примеры. Когда по смерти некого монаха узнали, что у него есть одна золотая монета, то игумен не благословил его отпевать монашеским чинам и хранить вместе братья. Было назиданием для всех, как наказание за нарушение монашеских обетов, нестяжание и прислушание. Но не только монахи должны заботиться о том, чтобы не иметь пристрастия к чему-либо или кому-либо, не столько, не меньше должны об этом заботиться и миряне. Ведь апостол Павел писал свое послание к монахам, когда просто даже не было, а простым людям, плотничающим, в мире живущим. И поэтому всякий человек должен внимательно посмотреть свою совесть, свою душу, не имеет ли он пристрастий. Действительно, если человек живет, не задумываясь вообще о себе, ну, ни в чем себе, как правило, не отказывает, и оказывается, жизнь его состоит из сплошных пристрастий, начиная с самых каких-то бытовых мелочей, там, любимая ложечка, чашечка, сорт кофе, чая, там, прочее, кончая чем-то более серьезным, вот, вплоть до каких-то там политических пристрастий, там, и прочее, так сказать, модельный телефон, но чего только нет человека. И вот, повторяю, что жизнь современного человека – это сплошное пристрастие к чему-либо или к кому-либо. Ну, понятно, что с таким, так сказать, отношением ко всему окружающему и к пристрастиям с этим, человек не сможет никак достигнуть того, что сказано в Евангелии и у апостолов. Дружба с миром есть вражда против Бога. И поэтому все должны быть внимательны к себе, особенно родители, имеющие детей, бабушки, дедушки, имеющие внукам, чтобы воспитывать своих чад именно так, как апостол сказал, в этом духе, вот, в духе без пристрастия, чтобы ничто не обладало нашими детьми, чтобы самим не вызвать с ним случайно, неосознанно, не задумываясь какого-то пристрастия, от которого будет потом страдать человек всю оставшуюся жизнь. Конечно, очень тяжело, вот, если когда осознаешь себя, столько имеешь, как сказать, казалось бы, простых, таких безобидных, мелочных, но пристрастий, тяжело от них избавиться. Но эта трудность, вот это огромное их количество, пусть нас не смущает, преподобный Авва Зосима говорит, что если в наше произведение возжелает, а благодать Божия посодействует, то всякий человек может ни во что вменить и целый мир. Аминь.
Вы слушали запись слова насельника Троицы Сергиевой Лавры, архимандрита Захарии. Дорогие наши слушатели, 8 января нынешнего года мы вспоминали 99-летие преснопамятного митрополита Волоколамского и Юрьевского Петерима Нечаева, бывшего главой издательского отдела Московской Патриархии. Близким соработником владыки Петерима и его сомолитвенником был преснопоминаемый архимандрит Иннокентий Просвирнин. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию редкую запись слова отца Иннокентия о значении русской культуры и восприятии русской истории.
Характерной тональности русской книжности и отечественной культуры, то она определилась очень ярко в словах прабабушки Руси, равноапостной, великой, святой княгини Ольги. Многими эти слова, сохраненные в летописи, не замечены. Они звучат так. Воля Божия да будет. Аще восхочет Бог помиловать и роду моего земли русские, возложить на сердце им, обратитесь к Богу, якоже мне Бог все дарова. Вот в этих словах выражена преданность воле Божией. Аще восхочет Бог. И вот эта синергосия, взаимодействие воли человека с волей Божией проходит через всю историю. Мы совершаем День памяти равноапостного Кирилла Константина Философа, дело которого продолжаем через Иосиф Волоколамский монастырь, основатель которого преподобный Иосиф, целью своей жизни и смыслом своей жизни поставил дело просвещения. И основной его труд – просветитель, по существу продолжает дело просвещения равноапостных братьев Кирилла и Мефодия. Полагаю, что сегодня дело единения славян через продолжение дела равноапостных братьев Кирилла и Мефодия становится вдохновляющим. Мы помним, что в самые трудные моменты в нашей отечественной истории люди обращались к текстам с тем, чтобы найти ответ на вопросы своего времени. Татаро-монгольское нашествие всколыхнуло интерес к литературе, переписывали книгу пророка Даниила, Апокалипсис, книги, изъясняющие эти тексты творения святых отцов, и количество списков, все увеличивающееся с веками, показывает, что судьбы мира и судьбы своего Отечества были не безразличны и селянину, и человеку книжному. Наши отцы трепетно относились к Слову, тем паче к Слову Божию, и считали, что место этому Слову только на престолах наших храмов, и потому приходили украшать эти тексты, и те драгоценные оклады, которые мы видим от разных времен среди разных населяющих Великую Русь народов, это не признак роскоши, это знак любви к Слову, причем жертвенной любви, либо мы сознаем, что любовь – это подвиг. Я позволю себе выразить несколько парадоксальную мысль о том представлении книжности в целом, которое, мне кажется, уместно сейчас сказать. Бог сказал Моисею: «Напиши». Запиши тогда, когда человечество стало терять память. Память о тех откровениях, которые дал Бог человечеству. Поэтому книжность – это, конечно, величайшее и открытие для человечества, но вместе с тем и признак его деградации. Итак, если наблюдать развитие книжности, мы дерзновенно скажем, что искусство книги постепенно падает. Хотя были взлеты этого искусства и резкие падения. Хотелось бы отметить две темы. Это тема «Русская Библия». «Русская» говорится потому, что свод книг, Библия, книги, выполнен по русским спискам, по русским текстам Библии. И та внутренняя духовная культура, которая сложилась в нашем Отечестве через Библию, она проявляется и через язык текстов Библии, если история языка, и через художественное оформление. Рукописная традиция в 1499 году, ко времени правления в Новгороде архиепископа Геннадия, сложилась при его непосредственном участии и его сподвижниках, его дружине. Одним из таких тружеников библейской текстологии был преподобный Иосиф. Он незримо и неслышно для других сделал свой вклад в эту так называемую геннадиевскую Библию. Сейчас мы ее издаем впервые. Настоящее издание иллюстрированной русской Библии, оно построено на основе Библии архиепископа Геннадия Новгородского и параллельно синодального русского перевода, который сложился 1876 году. Одной из составных частей Библии является псалтирь. Детей обучали грамоте по псалтири. Вот этот тип псалтири иллюстрированный. Миниатюры поясняют смысл текста, носят так называемый экзегетический, изъяснительный характер. И художественная культура этой книги, она, естественно, перетекает в душу ребенка. И малыш не может небрежно относиться к этой книге. Поэтому воспитание детей было связано с благовейным отношением к книге. И, как я уже говорил, к Слову Божию. Она, говоря о псалтире, составляет существенную часть в той теме, которая обозначена здесь. Состав чтения. Что читали наши отцы? Чем руководствовались? На что ориентируют своих преемников, последующие поколения? На что призваны ориентировать мы, работая с подрастающим поколением в этот наш век всеядности? Век особого духовного голода, когда важно именно выверить ориентиры в этом составе чтений и взять все лучшее, что откристаллизовалось в тысячелетней истории книжности. И вот из этих лучших книг я хотел бы наряду с Псалтирью назвать и сборник Святослава, первая русская энциклопедия. Слава Богу, она также издана и становится доступной книгой, хотя и очень дорогой, но бесценной по духовному содержанию. От VI века сохранились слова преподобного Пахомия Великого, которые были повторены оптинскими старцами, чем и объясняется их титанический издательский труд. В этих словах говорится: «Придет время, когда не будет старцев, тех духовных руководителей, которым люди могли бы открывать свои помыслы. И люди будут вынуждены спасаться по книгам». Это время апокалиптическое время. И сейчас, конечно же, важно вновь выверить ориентиры жизни, вновь проверить свой опыт опытом наших отцов. То есть эта выставка одновременно дает возможность решить несколько практических задач. Создать условия благоприятные для изучения, для исследования и для продолжения дела наших отцов. Сегодня тема покаяния, которая прозвучала из уст Иоанна Предтечи и самого Христа, «Покайтесь и веруйте в Евангелие», становится актуальным призывом. Покаяние – это не коренное изменение, внутреннее коренное изменение, которое требуется от человека всякий раз, когда он погружается в бездну греховную. И вот через текст, через слово происходит очищение души и возвращение текста в жизнь сегодня, тяготение людей к этому тексту, я полагаю, поможет решить многие нравственные задачи современного общества. Безусловно, настало время вспомнить подвиг Александра Невского, святого благоверного князя, который ярко свидетельствует и своим детством, житие его нам известно, и своим подвигом, и почитанием русского народа этого подвига, содержанием которого были кроткие и простые слова «За веру и Отечество». И вот, возвращая веру в сердца людей, через покаяние изменяя внутреннее духовное состояние человека, только и возможно возрождение нашего Отечества сегодня. Вернуться на стезю отцов, идти по стопам отцов – это главная задача нашего времени. Так мы понимаем патриотизм и потер, отец. Отсюда понятие «потерик», «синайский потерик», «киево-печерский потерик», «соловецкий потерик», «глинский потерик», «потерик Веденской Оптиной пустыни», «сибирский потерик» и так далее. То есть это сборники, своды текстов о русских святых отцах и вселенских святых отцах, которые помогают сохранить нравственный потенциал, который питает душу, облагораживает ее и помогает, может быть, повторюсь, решить многие проблемы своего духа. Русские миссионеры, продолжая дело Кирилла и Мефодия, равноапостольных братьев, первоучителей и просветителей славян, продолжают ли дело святых отцов Святой Руси, сделали максимально возможное для просвещения малых народов России. Их жертвенное служение, беззаветное, бескорыстное, по созданию азбуки на якутском, языке ханты, манси, татарском, бурят-монгольском, камчадальском, алеутском, эскимосском, кадьякском и так далее. То есть вплоть до материка Америки, показывает, что они пронесли Слово Божие, Евангелие, благую весть, и связанное с ним предание
священное предание до этих народов и сделали необходимые переводы на их родном языке. И потому сегодня к решению национальных проблем, которыми волнуется тот или иной край, нам представляется немалое значение могут иметь выполненные ими труды. Только бы донести эти труды средствами полиграфии современной, средствами современной оргтехники до этого народа. Язык во многом определяет нравственность человека. Поэтому важно, чтобы каждый народ знал основополагающие источники истории, культуры, тем паче святого наследия Святой Руси.
Вы слушали запись беседы преснопамятного архимандрита Иннокентия Просвирнина о значении русской культуры и необходимости знания русской истории.
Монахини Сергия, Клименко. Минувшее развертывает свиток.
До немецкой оккупации часть сестер, в том числе и мать Толида, работали сестрами милосердия. В каком году закрыли монастырь, я не помню. Знаю только, что по закрытии патриарх Тихон благословил мать Толиду идти путем жен-мироносец, служить апостолом, ссыльным архиереем. Первому и стала служить владыке Иннокентию. За свой святой труд была награждена патриархом золотым крестом, о чем никогда не говорила. Пройдя с владыкой тернистый путь, привезла его совершенно больного с гипертрофией сердца, так называемое бычье сердце огромных размеров, в отеках на лечение в Кисловодск. Тут мы и познакомились, и стала я им служить. Стирала, носила воду, мать Толида стегала одеяло, зарабатывала. В 1927 году митрополит Сергий пожаловал владыке бриллиантовый крест на клобук. Хотел назначить его правящим Астраханской епархии, но в скором времени больного владыку привезли в московскую клинику на Пироговской. Мать Толида была с ним, а я уже в пустыне. 22 мая, 4 июня 1928 года владыка Иннокентий тихо скончался. Была я вдали, но в этот день сердце мое разрывалось от скорби. Пришло письмо от матери Толиды. Все лучшее кончилось. Солнышко закатилось. После смерти владыки мать Толида служила многим ссыльным архиереям, ездила на верблюдах, провожая в Среднюю Азию. Скончалась в Кисловодске от саркомы 20 июня 1941 года за два дня до войны. Покоится под голубым крестиком на горке. Царство небесное. Схиму с именем преподобной игумени Полоцкой Ефросинии приняла за месяц до смерти. Глава третья. На Пюхтицу. В начале войны, в июле 1941 года, мы с мамой эвакуировались в Вышний Волочок. В этом же месяце я поступила на работу в тубдиспансер. В 1948 году с моим больным Павлушей поехала в Осташков в Знаменский женский монастырь. Приблизительно в 1944 году монахиням была возвращена одна из церквей этого монастыря. Схимонахиня Рафаила, старшая монахиня Знаменского монастыря, рассказывала мне, что они своими руками, на свои средства, восстанавливали церковь, в которой до этого времени была столярная мастерская. Когда разбирали и выносили стружки, наткнулись в углу на какой-то ящик. Вымыли, открыли ящик. А это мощи преподобного Нила Столобенского, привезенные с острова Столобнова, где была устроена турбаза. Так преподобный Нил скрыл и спас себя. Я прикладывалась к лобику. В то время в монастыре служили два батюшки. Архимандрит Стефан Святозаров, духовный сын митрополита Вениамина Фетченкова, приехавший вместе с владыкой из Парижа, и иеромонах Арсений, сын диакона Тихвинского женского монастыря в Твери. Как рассказывали мне монахини, отец Арсений мальчиком бегал по монастырю с четками в руках, отчего и прозвали его «Петька с четками». После закрытия Тихвинского монастыря он стал иеромонахом Троицы Сергиевой Лавры, оттуда пошел в Осташков. При отце Стефане и отце Арсении служба в Знаменском монастыре правилась совершенно по-монастырски. В обитель на Богомолье приезжал из Риги митрополит Вениамин. Оставшиеся монахини, жившие в домиках вокруг храма, надевали на себя монашескую одежду и пели хором «Из пола эти деспота». Мощи преподобного Нила Столбенского лежали в почести на солье. Помню, после службы три монаха, отец Стефан, отец Арсений и схимонахиня Рафаила, становились кругом аналоя и исправляли полностью монашеское правило. В свой приезд в 1948 году я ночевала у схимонахини Рафаила и по четкам ночью исполняла монашеское правило. На скоропослушницу я причащалась, потому что это был день моего пострига. После причастия я читала благодарственные молитвы, а архимандрит Стефан потреблял святые дары. Окончив, весь напоенный благодатью святых даров подходит ко мне и говорит: «Мне на сердце легло, чтобы вы ехали в Ригу, к митрополиту Вениамину». Я так и сделала, послав маме в Вышний Волочок записку такого содержания: «Мамочка, не беспокойся, я еду в Ригу на 2 дня, скоро вернусь». Мамочка, прочтя мою записку, вздохнула и со свойственным ей добродушным юмором сказала: «Ну и дочка, с ней на китайскую границу попадешь». Когда правящим архиереем Калининской епархии стал архиепископ А., отец Стефан и отец Арсений попали в калининскую тюрьму, где оба получили по 25 лет сроку. Вспоминаю, что архимандрит Стефан после 8 лет лагерей был освобожден, а отец Арсений в лагерях умер. Когда архимандрит Стефан, приезжая в Москву, был у святейшего патриарха Алексея Симанского, то патриарх спросил его: «Знаете ли вы, кто вас предал?» Отец Стефан сказал: «Нет, не знаю». Тогда патриарх с горькой усмешкой, сдерживая слезы, сказал: «Его высокопреосвященство архиепископ А». Итак, Павлуша уехал в Вышний Волочок, а я поехала в Ригу, в Свято-Троицкий Сергиев монастырь, основанный фрейлинами высочайшего двора Екатериной и Натальей Мансуровыми, впоследствии схиигуменей Сергией и схимонахиней Иоанной, умершей в лагерях. С трудом нашла я, не зная латышского языка, монастырь. Игуменя Тафифа приняла меня очень приветливо, накормила и, узнав, что меня благословил архимандрит Стефан, сообщила владыке Вениамину о моем приезде, и владыка сам пришел. Меня поразил его взгляд, глубокий, мудрый и чистый. Ему я сказала свое монашеское имя, прибавив: «Грешная Сергия», но он мне ответил: «О грехах только с духовником на исповеди». Вечером я была на всеночной в Сергиевом монастыре, а утром в городском соборе на Певческом поле, где служил владыка. После обедни он служил молебен своему любимому святому, преподобному Серафиму. Владыка рассказывал, как он сослужил литургии отцу Иоанну Кронштадтскому. Привожу его собственные слова: «Во время совершения таинства Евхаристии я нечаянно поднял глаза на батюшку отца Иоанна и остолбенел. Батюшка весь светился, от него шли лучи. Я затрепетал и подумал: как ты велик, как ты велик». В эту же минуту отец Иоанн протянул руку и постучал мне по голове со словами: «Не надо так думать, не надо так думать». Владыка подарил мне свою неоконченную книгу об отце Иоанне Кронштадтском. И помню, говорил, что по типу отец Иоанн Кронштадтский и батюшка Серафим похожи, и что это его любимые святые. В один из вечеров в монастырь приехала староста одной из церквей города Кемери Рижской епархии Надежда Андреевна Соболева, 1899-1979 год, духовная дочь митрополита Вениамина, будущая монахиня Пюхтицкой обители, мать Силуана. Тут мы с ней познакомились, и это знакомство было промыслом Божиим для моего приезда на Пюхтицу. Она провожала меня на вокзал. Мы расстались с друзьями.
Подошел к концу 962-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Я прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.